Глава вторая. Через три дня его доморощенный аналитик доложил о результатах. По его мнению, на основании дневников, предоставленных ему, и всей информации, нарытой им по этой теме в интернете, с вероятностью около 80%, все услышанное Фомичевым от Андреева являлось правдой. Более того, он смог установить по обрывочным сведениям в дневнике, что речь идет о переходе в раннее средневековье, где-то 9 век плюс-минус 50-100 лет, и расположен район перехода в том времени в глухих лесах где-то под Вязьмой. Более точно сказать невозможно. GPS-а и ГЛОНАСС-а тогда не было. Карт тоже. Дрона, чтобы хотя бы сфотографировать местность сверху и попытаться ее привязать к современной карте по рельефу, у автора дневников также не было. Первое же, что сделал Фомичев, как получил эту информацию, он посетил Андреева и выпросил его у лечащего врача на один день. Этот день они использовали для посещения ближайшей к столице точки перехода. Она действительно оказалась в районе Вязьмы. Точнее, рядом с ее окраиной. Когда-то давно это было достаточно глухим местом, а сейчас это был пустырь, условно ограниченный карьером кирпичного завода и самим заводом с южной стороны, площадкой бывшего завода графитовых изделий с северной и жилым поселком кирпичного завода с западной и лесом с восточной. Все эти достопримечательности Фомичева не интересовали совершенно, а вот пустырь наоборот. Поэтому его представитель тут же отправился оформлять в собственность несколько гектаров этого пустыря. Забросив Андреева в клинику, Фомичев вернулся в офис. Чувствовал он себя просто превосходно. Планы, которые витали у него в голове, будоражили кровь, и энергия, бившая ключом, требовала выхода. Давно он не чувствовал себя таким. Покопавшись в памяти, он неожиданно вспомнил доклад начальника отдела IT-офиса об увольнении одного из программистов за чтение посторонней литературы на рабочем месте. Вспомнил, потому что начальник в докладе упомянул то, что программер занимался, по его словам, чтением какой-то хрени о попаданчестве. Он тут же связался с начальником отдела, переспросив, уволили ли того провинившегося. «Сергей Владимирович, этот специалист сидел на серьезной теме, поэтому я решил задержать его на отработку 2 недель по законодательству. И за это время он должен был подготовить себе замену. Но если вы... Сегодня же будет его последний день. Мы справимся и без его помощи». «Нет, пришлите его ко мне сейчас же». Через несколько минут в его кабинет вошел молодой бледнолицый человек, достаточно типичный для работника этой профессии наружности. Физическими упражнениями и нагрузками он себя не утруждал, однако держался достаточно уверенно для провинившегося. Оценив его внешний вид, Фомичев вспомнил, что забыл спросить начальника отдела, как зовут вошедшего. «Присаживайся. Извини, как тебя?» «Максим. Максим Владимирович Федоров». «Очень приятно. Ну, как меня зовут, ты наверняка знаешь. Вот и познакомились». «Максим, мне начальник отдела сказал, что ты являешься почитателем литературы определенного жанра. Не мог бы ты меня познакомить в общих чертах, о чем там вообще пишется?» Удивившись вопросу, тем не менее Максим начал рассказывать. Сначала достаточно односложно, но все более распаляясь. Действительно, человек темой горел. Минут через 15 Фомичев уяснил основные темы попаданчества и, чтобы не тратить время, перевел все к теме средневековья и прогрессорства. Еще через 10 минут он остановил Максима. «Максим, какой у тебя была оплата?» 50 000 в месяц. Давай так. Тебя не увольняют, но человека на свое место ты готовишь по плану. Сам же работаешь конкретно на меня. Оклад я тебе на ближайший месяц удваиваю. А дальше посмотрим. Могу пообещать одно. Тебя в ближайший год не уволят в любом случае. Твоя задача. Составь план мероприятий по подансу. Что нужно сделать, что развивать, где что брать, например, в 9 веке. Дополнительные условия, к примеру, по ресурсам я тебе буду сообщать. Договорились? Озадаченный программер кивнул и тут же, не выдержав, переспросил. Сергей Владимирович, а вам это зачем? Зачем, зачем? Деньги у меня есть. А сейчас все, что связано с компьютерами, активно развивается. Например, компьютерные игры. Вот раздумываю, а не влезть ли нашей компании на этот рынок. Но нужно что-то забойное, прорывное, а тема попаданчества как раз к таким и относится. Стоит попробовать их объединить. Но есть такие проекты, «Цивилизация», например. Ну вот и я хочу посмотреть на перспективу. Так, ты не отвлекайся. Сколько тебе нужно времени на план? Если серьезно прорабатывать, недели две. Хорошо, через 2 недели с планом ко мне. Далее будем уточнять и шлифовать. В тот же день начальники служб юридической и безопасности получили указание о резком увеличении штатов для выполнения конфиденциальных задач Фомичева. И пока новых сотрудников подбирали, и они проходили всевозможные проверки, хозяин уже начал ставить задачи имеющимся сотрудникам. Странные задачи. Службе безопасности было поручено найти людей из числа ветеранов последних войн, желающих новых приключений за пределами страны в длительной командировке. Юристы занялись спортсменами. Им нужно было найти бывших спортсменов, добившихся серьезных результатов в рамках чемпионатов мира и России, но по причине подковерных игр, не допускавшихся до соревнований этого уровня. То есть занимавших 4-5 места на отборочных. Фомичев сам спортсмен, пусть и неофициальный, прекрасно понимал, что эти люди крайне честолюбивы, и именно это чувство является главным побуждающим фактором на гигантские сверхусилия по изнасилованию собственных организмов. И нереализация планов обычно ломает их. Редко кто из них находит себе место в жизни обычных людей. Они или спиваются, или влачат довольно жалкое существование, сломавшись и не желая уже чего-либо добиться. Юристам нужны были бывшие фехтовальщики, борцы, пятиборцы и лучники. Сам Фомичев нашел выход на реконструкторов средневековья, благо их было немало, и через них на кузнецов, которые изготавливали броню и оружие для этих недешевых игрушек. Его конкретно интересовали уже люди преклонного возраста, хотя он бы не отказался и от молодежи. Просто с последними было сложнее, они были востребованы, их труд очень хорошо оплачивался, у них были семьи и планы на жизнь. Единственным вариантом с молодежью была возможность найти мастера-отшельника, по каким-то причинам не признаваемого кузнечным сообществом. Но этот вариант Фомичев оставил как крайний. Гораздо проще, на его взгляд, было заинтересовать уже отошедшего от дел мастера. И он такого нашел. Уже вдовец, передавший свое ремесло 2 сыновьям, 75-летний, еще крепкий старик, откровенно тяготился своим существованием и был не прочь что-то изменить в своей жизни. Всей правды Фомичев ему не рассказал, но старика убедило, что незнакомцу можно верить. К его имуществу тот интереса не проявил совсем. К тому же оно уже числилось за сыновьями. А вот перечень необходимого оборудования для организации кузни, причем самой совершенной, переписал подробно, даже не интересуясь ценами. Во всех случаях и с ветеранами, и со спортсменами заключались договоры, действие которых начиналось весной следующего года, а авансы выплачивались сейчас. Была, конечно, вероятность, что не все из подписавших захотят или смогут выполнить взятые обязательства, но к этому Фомичев относился как к неизбежному браку. К тому же никто не верил, что такой человек, как он, оставит это дело без последствий. В смысле, без штрафных санкций.